Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Разговор у нас пойдет о секрет жизни, свободной от греха. На самом деле нас интересует вопрос, а как же на самом деле возможно это или нет? Здесь Павел предлагает три основных принципа. Там о многом он говорит. Я постараюсь суммировать их, чтобы можно было их запомнить. Повторю предыдущих два, и мы сделаем последний, третий. Павел начинает с того, что мы не должны оставаться в грехе. Как аргумент, почему мы не должны оставаться в грехе? Первое, мы не должны оставаться в грехе, Павел говорит, потому что мы умерли. А откуда он берет, что мы умерли? Он ведет, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Он обращает внимание верующих римлян на факт крещения, на сущность того, что произошло в крещении. Произошло определенное духовное таинство. Он говорит, это важно. Согласно тому, что произошло, вы умерли. И дальше он говорит, так, мы погреблись. Из сущности крещения следует, чтобы мы погреблись с Ним в крещении в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Дальше он говорит следующее. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Павел, по сути, говорит, вы представьте себе, что произошло со Христом. Он уже умер, и он уже воскрес. В крещении вы соединились с ним. Теперь в этой жизни занимаете эту позицию веры, соединяетесь со Христом. Реальность кажется другой. Но Христос на самом деле умер и на самом деле воскрес. Живите в этой реальности веры. Вы для того погрузились, крестились во Христа, чтобы ходить в обновленной жизни, а не оставаться во грехе. И дальше вот здесь это заключение. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Для Павла очень важно, что факт смерти и воскресения Христа – сбывшаяся реальность. Это уже произошло. То, что мы еще во плоти, это не имеет значения. Потому что определяющий реальность Христос уже умер и уже воскрес. И мы в крещении соединились с Ним. И говорит, на основании этого, на вопрос, оставаться ли нам в грехе, Он говорит, мы не можем оставаться в грехе, потому что мы крестились, мы умерли. И поэтому на основании того, что сделал Христос, и что значит наше крещение, Он говорит, так вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел заканчивает свои рассуждения. Почитайте себя мертвыми. Это тот вопрос, который я задаю. Так мы мертвые или живые? Павел на основании того, что Христос сделал, что произошло в духовной реальности, что значит ваше крещение, во что вы уверовали, считайте себя мертвыми. Посмотрите, если действительно истина от Бога, что мы мертвые, на самом деле мы обнаружим каждый день, что мы живые. И мы все время в этом борении, живые или мертвые. Павел говорит, считайте себя мертвыми. И вот здесь это противоречит нашему здравому смыслу. Так мы мертвые или живые? Есть такой библейский пример. Когда была буря, и когда они были в страхе, написано, что они увидели Христа, идущего по воде к ним навстречу. Сначала они испугались, они думали, что они видят призрака. Но Христос сказал, это я, не бойтесь. И тогда Петр говорит, если это ты, повели мне, скажи мне, чтобы я к тебе пошел. Это интересно, наверное, Петр не до конца, наверное, понимал, что он просил. Он говорит, иди, Христос говорит, иди. И когда Петр ступил за борт лодки, здравый смысл подсказывает, что вода, особенно бушующая вода, это далеко не асфальт. По ней никто не ходит. Не просто по бушующей, просто по воде никто не ходит. Но Христос говорит, иди. И Петр поверил и пошел по воде, как по асфальту. Вот это две реальности, которые сошлись вместе. С одной стороны, по воде не ходят. С другой стороны, говорит, если это ты, Господи, скажи мне идти к тебе. И Петр поверил и пошел, и вода стала асфальтом на некоторое время для него. Вот это то, что Павел хочет сказать. что есть одна реальность, что по воде не ходит, но есть другая реальность веры. Когда мы принимаем что-то верою, оно начинает меняться, реальность начинает меняться. И некоторое время Петр шел. Но когда он посмотрел на бушующую воду, он потерял веру, и он стал тонуть. Но было мгновение, когда он шел. И тогда Христос сказал: «Зачем ты усомнился? Ты бы дошел до меня. Не надо было сомневаться». И вопрос не стоял в том, что по воде. Христос не говорит, что по воде невозможно идти. Ни один из людей не может идти. Но поскольку Христос сказал «иди», и Петр поверил, он мог дойти, если бы он не сомневался. Об этом Павел здесь говорит. Это позиция веры. С одной стороны, мы, кажется, во плоти мы живые, но есть другая реальность, основанная на смерти и воскресении Христа. Мы соединились с верой в крещении с этой новой реальностью. Почитайте себя мертвыми. И по мере того, как мы веру свою употребляем, по мере того, как растет наша вера, наша мертвость становится более очевидной. Вот, собственно, что хочет Павел сказать. Итак, первое, мы не должны оставаться в грехе. Второе, грех не должен царствовать над нами, не должен царствовать в смертном теле, и мы не должны повиноваться греху. И мы должны понимать, что грех в нашей жизни – это не есть неизбежность. Говорит, он не должен господствовать. Если он господствует, если он в жизни проявляется, это не значит, что так должно быть. То есть не нужно списывать, мы все люди. Павел говорит, на самом деле это реально, это возможно. Грех не должен господствовать. Если он господствует, не потому, что он должен, что-то неправильно. Он не должен. И мы не должны повиноваться. Вы скажете, а я не могу. Можем. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. В прошлый раз мы говорили, какая, собственно, разница, под чем мы. Он себе господствует и ничего не спрашивает. Здесь Павел обращает внимание, давайте простым выражением, простыми словами попытаюсь повторить. Если взять Ветхий Закон, написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Проклят всяк, кто не исполняет постоянно. Требование закона, чтобы человек постоянно исполнял. Как только он нарушил малейшую заповедь, он становится преступником. И уже не важно, он больше или меньше согрешил, он же раб. Грех через закон господствует. Я читал, слышал об этом много, что вот в мафиозных структурах, когда создаются определенные группировки преступников, очень важно, людей простых подбивают, как называют, на мокрое дело, чтобы человек совершил преступление, убийство. И когда человек совершает преступление, убийство, после первого убийства уже не важно, сколько он совершит убийств. Он уже раб обстоятельств. Потому что если откроют его, ему грозит пожизненное заключение и смертная казнь. Если он убьет одного или десять, дело не меняется. В Америке иногда судьи дают 10 пожизненных заключений. Но это не имеет никакого смысла. Достаточно одного. Что интересно, в подобных структурах мафиозных собирали людей, которые связаны. Подталкивает человека на то, чтобы он совершил тягчайшее преступление. А дальше уже его ничто не оправдает. И тогда человек понимает, я все равно мне вышка грозит, все равно мне выхода нет. И он становится рабом в той конкретной компании. Что-то подобное происходит с законом. Но в законе по отношению к Богу не надо убивать. Самый маленький грех на основании закона делает человека виновным. Проклятие на нем лежит. Но Павел говорит, грех не должен господствовать. Мы не должны оставаться в этой мафиозной структуре. Потому что грех не должен господствовать. Почему не должен? Потому что мы не под законом. А это значит, что поскольку мы искуплены Христом от клятвы закона, в любой момент, когда мы осознаем грех, «Отец, прости меня», эти узы закона разрываются. Нет этого бесконечного круга, из которого нет выхода. Мы во Христе вошли в новые отношения со Христом. Мы по благодати, мы дети Божьи. Поэтому, если мы их согрешили, мы не должны оставаться под действием этого греха. Мы должны немедленно остановиться. И Бог разрывает эту замкнутую систему греха. И Павел говорит, что если грех в вашей жизни, не должно быть так. У нас есть возможность разорвать эту цепь. В первом послании Иоанна он говорит: «Дети, пишу, чтобы вы не согрешали». Но если кто-то согрешил, он верен и праведный, он простит грехи наши. Он есть умилостивление за грехи наши. Если мы исповедуем грех, он прощает. Вот о чем Павел говорит, что у нас нет этой зависимости, при которой один раз согрешил, я навсегда становлюсь рабом, преступником перед Богом. Мы живем под благодатью, которая постоянно действует. Смерть Иисуса Христа, совершенная на Голгофе, она постоянно действует, и она позволяет нам в любой момент разорвать эти узы. Вот что хочет сказать Павел.
Вы знаете, я иногда слушаю радио выступление доктора Лора, она отвечает на разные семейные вопросы. Так это ее известный такой пример. Когда звонит муж и говорит: вот в моей жизни вот так и так, я с женой повздорил, и я не могу по-другому. Вот такие обстоятельства объясняет, говорит: я не могу, она приходит, я раздражаюсь, и я просто не могу себя контролировать. Я просто не могу, доктор Лора, помогите. И он ждет какое-то магическое, и ее ответ обычно такой. Она говорит: скажите, а когда полицейский вас останавливает, вы как себя ведете? Вы кидаетесь, ругаете с ним, ссоритесь, дурите? Да нет, конечно, а почему нет? Ну, он же мне штраф побольше выпишет, арестовать может. Так, зная, что вам грозит штраф или наказание, что вы делаете? Вы себя дисциплинируете, да? Да. Так получается, вы можете? Мы можем, братья и сестры, можем. Я знаю еще в Канаде, мы работали там, местный доктор, он через Австралию приехал, хорошо на русском языке разговаривал, мы начинали одно служение, и там были люди, которые говорят: не могли вырваться из греха, я не могу, меня поработил, я не могу. Он говорит: что значит не могу? Вот недавно ко мне человек, я ему говорил: брось курить, брось курить. А потом один раз я ему показал снимок, там пятна на легких, говорит: как ветром сдуло, больше ни разу сигарету не взял. Значит, может. Мы говорим о духовной реальности. Когда мы начинаем верить, что мы не можем, мы порабощаем себя, мы живем в другой реальности. Узы греха нарушены. Христос заплатил за нас. Не должен грех царствовать. Мы можем свергнуть с Божьей помощью. Это возможно для нас. И не надо себя накручивать, что я не могу, я слабый, я не могу, у меня не получается. Нужно делать то, что мы можем. И тогда Бог делает невозможное. Вот о чем Павел говорит: грех не должен царствовать, это не есть обязательное. И дальше он говорит: благодарение Богу, что мы, был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, который предали себя, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вот интересно здесь 18 этот стих: освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вы скажете: ну я хотел бы, чтобы это было на самом деле, чтобы я был рабом праведности настолько, чтобы я не мог ничего сделать. Он говорит: благодарение Богу, что вы, были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Благодарение Богу, говорит, с Божьей помощью это совершилось. Бог послал Христа. Юридически заложена основа. Послушанием одного Иисуса Христа всем объявлено оправдание. Мы соединились с Ним. В глазах Божьих уже этот факт совершился. Мы уже рабы праведности, но мы дети. Мы маленькие дети. Это что-то вроде того, как я вспоминаю своих детей, оденем и идем в парк, одеваем лучшую одежду. И как они не стараются, все равно они вымажутся. И предупреждаем, и будем наказывать, и все такое. Ну, чем она заканчивается? Смотрите, эти маленькие виноватые глаза, что он опять вымазался. И что? Ну, ничего. Обещали больше, дали меньше. Ну, ладно. Пришли, постирали, поменяли одежду. Что происходит? Ребенку говорят: храни одежду, не пачкай ее. Но он делает столько, сколько он может. Остальное на себя берут родители. Они чистят, они стирают. Они дают еще. Ребенок старается, но его старание быть похожим на родителей, оно далеко от стандарта. Но это старание, с одной стороны, чистоты, старание быть послушным достаточно, чтобы родители восполнили все остальное. И в этом отличие, благодарение Богу, что мы стали детьми, что мы стали послушными, мы уже стали, мы дети
Бог все остальное восполняет. Говорит, с точки зрения Божьей мы уже там, мы уже стали послушными. Благодарение Богу – это по Его милости, по Его премудрости, по Его всемогуществу это возможно. Есть еще один аргумент, который мы рассматривали. Вот это 19 стих. Он имеет очень важное практическое значение. Грех не должен господствовать над нами. Мы не должны повиноваться греху. 19 стих предлагает нам практический урок, как это реально достигнуть. Павел говорит, «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззакония, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Павел повторяет ту же самую мысль, что вы не должны повиноваться, не представляете членов ваших, ваши глаза, ваши уши, ваше время, ваш разум, ваши руки, ваше тело для греха. Но представьте себя Богу. Ну как это практически сделать? Есть практическая трудность, как это сделать. И Павел говорит, по немощи плоти вашей, дайте я вам приведу пример, как это практически сделать. Вот точно так же, как вы предавали члены ваши в рабы греху, точно так же представьте, члены ваши в рабы праведности. Рабство греха начинается с очень простого. Есть друзья, которыми хочется быть вместе, которых ты уважаешь мнение. Ты приходишь, они что-то предлагают. Ну что ты, ну то ты. Я помню, когда мне предлагали. Когда объясняли, мне казалось, если я не буду делать то, что они делают, на меня будут косо смотреть, подумают, что я не мужчина. Время становления мужчины, тогда было определение, если человек пьет, значит, это уже мужчина. Искаженное понятие. Человек сначала знакомится, ему объясняют. Он чуть-чуть принимает. Потом еще принимает. И еще принимает. И наступает момент, когда наступает зависимость. Постепенно он уже дальше, ему не надо говорить, ему не нужна компания. Он полностью раб этого продукта. То ли сигареты, наркотики, то ли алкоголь. Но все начинается постепенно. Давайте повернем это, как это относится к праведности. Каким образом мы можем отдать члены свои в рабы праведности? Как это нам помогает? Очень просто, по аналогии Павла. Для того, чтобы отдать члены свои в рабы праведности, недостаточно утром сказать, Господи, я отдаю в рабы праведности свои члены, бери их. Эта молитва есть, но что-то требуется больше. Для того, чтобы отдать члены свои в рабы праведности, нужно познакомиться с людьми, которые живут вопросами праведности, которые говорят, это хорошо. Посмотри, у меня была вот такая-такая жизнь. Меня Бог освободил. Посмотри, какая у меня семья. Посмотри, я бросил это. Смотри, какие у меня дети. Смотри, как жизнь моя поменялась. Люди начинают свидетельствовать. Нужно с этими людьми познакомиться. Нужно завести себе хорошую компанию верующих друзей. Они будут рассказывать. Точно так, как те подхваливают продукт, который разрушает, эти будут говорить о праведности. Они будут говорить, как их жизнь изменилась. Я очень многим сейчас говорю, когда молодые люди увлекаются сквернословием. Говорят, это небольшое дело. У меня был определенный момент, у меня была компания, которая определенным образом разговаривала. И я стал учиться говорить то же самое. Хотя я неплохо в школе шел, но вот это сквернословие я стал подражать им. И был один момент, когда Господь проговорил к моей совести. Говорит, что ты, Петр, делаешь? Посмотри на этих друзей. Они сквернословят от недостатка ума, от недостатка понимания. У них других слов нет. Они книг не читают. Смотри, одного в тюрьму посадили, другой уже спился. Смотри, что с этим будет. А ты видел того, который сквернословит лучше других. Его как поросенка пьяного закинули, в машину отвезли. И этот разговор начался в моем сознании. И я остановился. Вот этот момент должен в жизни произойти нашей, что когда мы начинаем с нормальной компании, и когда я ушел из этой компании, было тяжело, завел новых друзей, новые разговоры, я стал общаться с ними, я стал подражать им, мне стало хотеть быть похожим на них. И я стал слушать то, что они слушают. Я отдал свои уши в рабы праведности, я стал слушать проповеди, музыку, пение, общение. Я стал свое время отдавать в праведность. Я стал участвовать вместе с ними в определенных мероприятиях церковных. Я стал своими руками определенные вещи делать, которые работали для Царства Божьего. Я стал своими ногами ходить в определенном направлении. Я свой ум стал использовать, чтобы исследовать Священное Писание.
И таким образом, все, что составляло меня, я постепенно в компании новых, хороших друзей, которые стремились к праведности, я постепенно стал отдавать это Господу. И наступило время, когда начинаешь думать, уже без этого невозможно. Я помню один раз, когда я находился, подобно как Вячеславу Николаевичу, я тоже был в Мурманске на военной службе, на Северном флоте, там тоже было очень холодно. И вокруг меня люди совершенно неверующие. И я думаю, может, я ненормальный? Я себя ущипнул, может, я не живой? Почему я наоборот понимаю? Почему я думаю по-другому? Я говорю, нет, я живой, болит. Это мне не снится. Но я по-другому не могу. Так вот Павел говорит, надо начинать с простых вещей, постепенно знакомиться, отдавать, двигаться в этом направлении, чтобы так, как была привычка, вы знаете, во грехе человек, когда кается, некоторые сразу освобождаются. Но некоторых привычка догоняет. Поэтому очень важно выработать новую привычку. Это не всегда происходит чудесным образом. Нужно постепенно поработить себя праведности. Для этого нужно тратить время, нужно двигаться в этом направлении. Если вам трудно бросить пить, сделайте то, что вы можете. Не общайтесь с компанией, которая пьет. Общайтесь с людьми, которые не пьют, и вам легче будет бросить. Если кому-то трудно бросить курить, не общайтесь с людьми, которые курят. Идите в другую компанию. Вы не можете бросить, вы можете другую компанию завести, вы можете оставить этих друзей. Когда люди говорят, я не могу оставить. Можете. Вспомнить надо позицию веры. Вспомните это и начать развивать добрую привычку, постепенно порабощать себя праведности. И наступает момент, когда человек начинает чувствовать, что он не может жить без праведности. Это становится его зависимость, он становится рабом праведности. Об этом Павел говорит. По немощи плоти вашей точно так же, как вы отдавали члены свои в рабы греху, точно так же отдавайте члены вашей праведности. Если кто-то забыл, как это отдавать себе праведности, вспомните, как вы отдавали себя греху. Ну, не сильно красочно, потому что можно опять вернуться. Но шаги, они похожие. Иногда человеку трудно освободиться от определенных вещей, потому что в нем не выработала привычка делать правильные вещи. Есть на такое выражение чувство навыком привыто к различению добра и зла. Чувства привыкают, вырабатывается привычка. Вы знаете, я вот заметил, когда я стал сюда, в эту церковь ездить, вначале я все время считал, на какой знак поворачивать. А потом прошло время, еду, думаю, так направо или налево. И вдруг я не заметил, как машина моя повернула правильно. Эти все повороты, они так закручены. Я уже несколько раз ловил себя на мысли, что я поворачиваю, не зная как, но я поворачиваю правильно. Выработалась привычка делать правильные вещи. Когда мы сравниваем добро и зло, и мы практикуемся видеть добро и поступать по добру, постепенно чувство навыком привыто к различению добра и зла. Вы видите человека, он только начал говорить, он говорит, плохое это дело. Дети спрашивают, откуда ты, папа, знаешь? Знаю. Выработана привычка. Вы интуитивно чувствуете, это хорошо или плохо. Но к этому надо прийти. Пожалуйста.
Было сказано, что вот духовная реальность, она уже закончена. Как вот свет попал на этот негатив, да, и он должен проявиться со временем. То есть, если духовная реальность закончена, мы живем во плоти, в физической реальности. Наша физическая реальность, она влияет на ту духовную реальность, которую мы имеем во Христе Иисусе или нет?
Я бы сказал тем же самым примером, что две реальности по воде не ходят. Но когда Петр верит, его вера меняет эту реальность. Он начинает идти по воде. Получается, есть духовная реальность, которая нам позволяет верить, что все на самом деле по-другому, не так, как мы видим. И когда мы начинаем верить в это, у нас появляется сила смерти для греха, я бы так сказал. И по мере укрепления нашей веры мы сильнее против греха. Я хотел бы еще обратить внимание ваше, смотрите, вот это очень трудно, смотрите, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Дальше, что Писание говорит, закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделал же за нас клятвою. Проклятие закона Христос взял на себя, выполнил. То есть от нашего имени Он выполнил все за нас. Наша задача оставаться в единении с Ним. Поэтому у нас есть выбор, когда мы согрешили, мы можем разорвать это, исповедовать этот грех Иисусу Христу
и он перед Богом, он есть ходатай за нас, и нам грех прощается. Вот о чем говорит Павел. То есть о законе можно шире говорить, как и было сказано. Но очень важно, что грех не есть неизбежный господин, как было раньше. Его сила нарушена. И если мы находимся под его властью, это по нашей собственной вине. На самом деле, возможно, другое. Дальше. У нас остался один последний абзац. И мы заканчиваем 6 главой. «Ибо когда вы были рабами», 20 стих и ниже, «ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Наконец, последний аргумент Павел предлагает. Смотрите на конечный результат. Смотрите на конечный результат. Иногда, когда мы смотрим на что-то страшное, есть люди, говорят, иных страхом спасайте. Некоторые люди от страха перед адом каются. Некоторые люди перед страхом быть отоженным каются. Некоторые люди начинают представлять ужас реальности, которая перед ними нарисована в Библии, и они останавливаются. Как я вам рассказал реальный пример, когда человек не мог бросить курить, но пришел к врачу. И когда он увидел эти пятна, когда тот ему показал, что если он будет продолжать курить пару месяцев, через год он умрет. Реальность смерти. Страх подействовал настолько, что человек остановился. Павел что-то говорит, посмотрите на результат. Посмотрите, какой путь греха. Каждому человеку нужно просчитать. Молодому в средних летах нужно просчитать. Вот этот путь, который я заменяю, куда он приведет? Он приведет к позору, он приведет к гибели, он приведет к полному ему уничтожению. Навеки потерянная возможность. Каждого из нас должен произойти этот момент. Мы можем скрывать какой-то грех, но он как огонь прогорит в свое время. Невозможно огонь в пазухе удержать. Поэтому надо остановиться. Я в своей жизни помню это время, когда я принимал решение, с этой компанией я не буду продолжать. Потому что я просчитал, кем я буду. Я увидел свою моральную деградацию. Я себе нарисовал будущее, что будет дальше. И Господь не нарисовал, будет вот это, смотри на вот этого, смотри на вот этого, смотри на вот эту семью, смотри на этого соседа. И точно произошло так. Один повесился, другой спился, сгорел, третий в тюрьме, и у всех печальная судьба у этих друзей моих. Поэтому осознание конца, к чему путь греха приведет, многих останавливается. Я знаю, сейчас славянской молодежи появляется такая новая свобода, люди начинают потихонечку где-то выпивать. Потом они ходят в ночные клубы, они знакомятся с девушками, они заводят отношения. Ну к чему они туда идут? Они знакомятся с такими же девочками, как и они. И они постепенно двигаются дальше. И через ночной клуб они заводят себе жен. Или спутниц, или я не знаю, как это называется. Постепенно они лишают себя счастья, возможность иметь нормальную семью, и они растеряли все возможное, и они, если просчитать, куда оно дальше пойдет, будет такая же, как и он, будет такая же семья, и несчастные дети, которые появятся в этом браке, и потом будет много-много проблем, нужно остановиться чуть-чуть раньше, намного проще все просчитать теоретически, увидеть конец. Павел говорит, смотрите на конец, конец греха, смерть. С другой же стороны, говорит, но если мы идем по пути праведности, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мне, например, больше нравится не то, что меня пугает ад, мне больше нравится то, что Бог увлекает нас благодатью, красотой будущего мира, своим характером. Когда я рассуждаю о Господе нашем, когда мы смотрим, думаем о Боге нашем, мы увидели Сына его, Иисуса Христа, который, посмотрите на его характер, как относился он к друзьям. Как относился он к этой женщине, которую привели, взятую в прелюбодеянии? Мы взяли ее в прелюбодеянии. Моисей повелел таких побить камнями. Христос сидит, казалось бы, он самый святой, он должен реагировать по-другому. Он спокойно говорит, никто тебя не обвинил. Никто. Иди и впредь не греши. Женщина сделала глупость, облила его этим маслом. И сделала. Другие говорят, зачем трата мира? Говорит, что смущаете женщину?
Она доброе дело сделала. Он встречается с самарянкой, блудницей. Говорит, дай мне пить. Она дает, удивленная. Потом, позови мужа своего. Говорит, нет мужа у меня. Говорит, ты правду сказал, нет у тебя мужа. Он мог бы ее обозвать блудницей, была бы правда. Но говорит, нет мужа у тебя. Это говорит о том, какой он обходительный, добрый, отзывчивый, верный, терпеливый. И когда мы думаем, что мы в вечность войдем, созданную Богом для Его Сына, и мы будем общаться с Ним во веки веков, это вдохновляет. Это жизнь вечная, это то, что увлекает, это то, к чему стремится наша душа. И когда мы думаем о конце, благодатном конце, это то, что дает нам силы. Когда мы рассуждаем, что впереди целая вселенная, целая вечность, новая вселенная приготовлена для вас и для меня. Вы будете видеть детей своих, детей детей своих, родственников до последнего. Вы видите Авраама, Исаака, увидите это сон людей. Этих историй хватит нам на целую вечность. Это будущая жизнь, приготовленная для нас. И в этой жизни царем является Господь, которого мы любим. Жизнь вечная. Когда мы рассуждаем об этом, рассуждение, с одной стороны, о конце греха останавливает вас. С другой стороны, рассуждение о жизни вечной и тех благих дарах, которые Бог нам дает, вдохновляет нас. Поэтому, нам, с одной стороны, мы должны иметь страх перед тем страшным концом греха. А с другой стороны, сила вдохновения, когда должна действовать. Вот это то, что помогает нам преодолеть грех в практической жизни. И, наконец, Павел заканчивает. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Чуть выше он в 22 стихе говорит, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Можно подумать, что плод наш есть святость, когда мы идем по пути праведности, результатом является святость, и как бы результат наших действий – жизнь вечная. Мы можем так думать. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. А предыдущий текст говорит, что плод праведности – святость. Смотрите, как оно. Плод есть святость, а конец – вечная жизнь. Мы можем думать, что результатом наших усилий пути праведности является святость и в конечном итоге жизнь вечная. Павел заканчивается на другом. Он говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Он говорит, что есть возмездие за грех. Если мы соединились со Христом Иисусом, крестились в Него, мы освобождены от этого возмездия. И дальше. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И здесь Павел говорит, что жизнь вечная не является в конечном итоге плодом или результатом нашего хождения в праведности. Это всего лишь детские потуги, детские упражнения, быть похожим на своего отца. Жизнь вечная в конечном итоге – это дар Божий. Мы пытаемся как бы заслужить, мы пытаемся как-то угодить своему отцу, но самой верой мы уже стали в правильное положение. Жизнь вечная – это не то, что мы достигнем, потому что мы никогда не достигнем. Это не то, что мы заслужим, это дар Божий. Как на пути греха совершенно четко определенный гарантированный конец – смерть. Точно так же на пути праведности гарантированный конец вечной жизни. Вы скажете, а если это не получится, а если это не получится, неважно. Главное, чтобы мы шли по этому пути праведности. Один достигнет больше, другой меньше. Но когда мы дойдем до ворот, нам дадут дар вечную жизнь. Последний день при гласе Архангеля, при звуке трубы, мертвые воскреснут нетленными. И мы услышим этот глас, и во мгновение изменимся. И пойдем навстречу с нашим Господом. И так всегда будем. Писание, говоря о святости, говорит, что Христос одним приношением навсегда сделал нас совершенными. И мы имеем это право. Поэтому помните, братья и сестры, путь праведности – это наш человеческий путь, когда мы узнаем трудности этого пути. Но жизнь сама дается даром. И последнее. Посмотрите на все вместе. Секрет жизни, свободной от греха. Об этом мы можем говорить в других местах несколько по-другому. Другие нюансы оттеняются. Но то, что Павел говорит в 6 главе, можно его суммировать таким образом. Мы не должны оставаться в грехе, потому что мы умерли. Это наша позиция веры. От того, насколько сильна наша позиция веры, насколько всерьез мы воспринимаем свое крещение, свое посвящение Господу, от этого зависит сила смерти в нашей жизни. Грех не должен царствовать.
Грех не должен царствовать. Это не есть неизбежность. Это вопрос знания закона и благодати, и нашего права по благодати во имя Христа Иисуса, которое даровано нам в нем. И, наконец, помните конечный результат. Страх возмездия и сила вдохновения. Когда трудно, вспомните, куда этот грех приведет. Прокрутите себе, не надо доходить ногами. Можно просто прокрутить и увидеть этот конец. С другой стороны, рассуждать о другом, том, что дает вдохновение, жизнь вечная. Все то, что Господь приготовил и обещал нам в Священном Писании. Итак, вот эти три пункта, которые Павел определяет, которые раскрывают секрет жизни свободы от греха. Мы не должны быть во грехе, грех не должен царствовать, помнить должны конечный результат. И если мы серьезно эти три шага делаем, наша жизнь не останется без плода и победы над грехом. Причем имейте в виду, братья и сестры, это кажется очень просто, наивно. Но каждый из этих шагов имеет глубину в себе. Пожалуйста.
Если написано, грех не должен властвовать, то есть не должен господствовать. А если он все-таки господствует?
Нету закона, который определяет, что только так иначе. Если он господствует, это значит, что мы чего-то не делаем. На самом деле должно быть по-другому. Надо вернуться к первому позиции веры. Нужно разорвать этот путь, покаяться, разорвать. Он не должен быть нашим господином. И если он становится господином, мы что-то делаем не так, а не то, что реальность такова. Мы обречены на эту жизнь. Вот что имеется в виду. Мы делаем то, что мы не должны. То есть мы не используем свое право, благодать и силу, данную нам Богу. Мы можем с Божьей помощью не повиноваться. И чтобы это происходило, помните, что мы говорили? Нужно развивать себе привычку. Если мы просто говорим, но не отдаем своих членов в орудие праведности, у нас не вырабатывается привычка делать добрые. Говорит, точно так же, как вы отдавали члены в орудие греху, точно так же отдайте себя в орудие праведности. Начните с друзей, начните с разговоров, поменяйте компанию, начинайте отдавать то, что вы можете отдать, и постепенно вы станете рабами праведности. Если говорить по-человечески, Павел говорит, по немощи плоти вашей, я говорю вам таким вот примитивным путем. Кстати, братья и сестры, есть? Дело в том, что многие вещи, возможные нам, мы их не используем. Неверующие люди догадались до определенных вещей, чтобы можно было реализовать свой человеческий потенциал. А когда мы говорим о верующих, тем более. Есть люди, которые говорят, а я не могу свой гнев сдерживаться. А когда начинается, я бесконтрольный. На самом деле это неправда. Есть элементарные вещи, которые я когда-то смотрел в годовой суд, когда-то еще в Канаде я его видел, Симпсона судили. Интересно, что адвокат вспыхнул, хотел что-то крикнуть, судья ему говорит, я вам советую глубоко вздохнуть. И еще раз подумать, что вы хотите сказать. Адвокат вздыхает, думает, проходит несколько секунд, и он спокойным тоном уважительным говорит. Неверующие люди догадались, что когда адреналин поднимается, а вы попробуйте, когда вам хочется, вот сорвете, вспомните, да я посчитаю до 10. Глупость. А вы попробуйте, работает. В этот момент помолились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что происходит в этот момент? Острота момента проходит. Вы успокаиваетесь. И тогда вы нормально можете нормальным тоном. В момент, когда это адреналин поднимается, очень трудно себя контролировать. Очень важно выдержать долю секунды. Есть семейные конфликты. Есть в государстве конфликты. Например, cool-off period. Правительство, когда поругали где-то предприятие, назначает, что вопросы никакие не могут решаем, мы назначаем запрет на всякие споры на 3 месяца. Через 3 месяца будем обсуждать. И что проходит? За 3 месяца люди успокаиваются. Семейный конфликт иногда происходит. Достаточно иногда. Давайте мы поставим эти вопросы в сторону, не будем решать, через 3 месяца вернемся. Прошло 3 месяца. Чувства совершенно по-другому работают. И совершенно нормально решили. То есть неверующие люди догадались, что есть вещи, которые мы можем делать, чтобы контролировать то, что, казалось бы, не поддается контролю. Тем более мы верующие, когда у нас есть помощь Духа Святого, есть Божья помощь, обетование, мы можем использовать то, что делают неверующие, и в то же время использовать потенциал библейский. Бог не будет чудесным образом делать нас духовными. Он позволит нам идти естественным путем по мере того, как мы будем использовать то, что мы можем. Позиция веры. Знание закона и благодати своих прав, страх перед наказанием
и сила вдохновения. Хотя бы три вещи помогут нам победить грех в нашей реальной практической жизни. Может, кто-то скажет, есть другие образы, другие картины. Да, на эту тему есть много других образов, других подходов. С другой стороны, объясняет то же самое. Но Павел в этой главе предлагает вот такую методологию, вот такой путь победы над грехом. Да поможет нам Господь увидеть это и применить в своей жизни. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!